уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами здесь Дмитрий Бабич, редактор лингвист-портала «ИноСМИ» в составе агентства «Россия сегодня». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Взаимно, взаимно. А у вас газеты по какому случаю? Вы итоги по газетам подводите?
Я такой человек газетный вообще по специализации, да? Так. Люблю все посмотреть перед встречей, вспомнить статистику, припомнить все, что было в этом году, потому что я заметил, что когда подводят итоги года, есть такая аберрация, все время берут последние события, да, потому что не уверены, а что там было в январе, в феврале минувшего года, ну, может быть, иногда и путают с предыдущим.
Путают, бывает, но вы знаете, вы вот не первый гость, с кем мы подводим итоги 2019 года, и в основном люди выделили несколько событий. Угу, если речь идет о там, событиях за рубежом, это там, например, что касается России, да, расследование Мюллера, а потом, значит, история на Ближнем Востоке, потом, что там еще, значит, история там признания иноагентами друг друга, вот эта вот история
выборы,
с Марией Бутиной.
Наверное, выборы Зеленского.
Выборы Зеленского, формула Штайнмайера, ну, как-то вот эти вот ключевые события. Угу. Это, вот, что касается Российской Федерации, там, понятно, там, значит, там история с московскими протестами, там пенсионные, вот это изменение в пенсионное законодательство, как-то так.
Да.
Вы что-то еще выделите?
Ну, я бы сначала хотел как бы уточнить, да, вот то, что, мне кажется, надо просто точнее называть события, да. Расследование Мюллера, оно началось 3 года назад.
Да, конечно.
А в этом году просто оно закончилось полным крахом. То есть выяснилось, что никакого сговора у Трампа с Россией не было. И это абсолютно безумный скандал. Если бы демократы и, так сказать, сочувствующие им силы не контролировали прессу в США, то это был бы позор на ближайшие, ну, не знаю, лет 50. Потому что дело в том, что за расследование этого сговора, вот именно это слово употреблялось, collusion, ряд журналистов получили пулитцеровские премии в предыдущие 2 года.
Да.
В «Нью-Йорк Таймс». По идее, они должны их отдать, понимаете? Значит,
ну, как-то они же там что-то, да, а потом пошли уже по прокурорскому...
Нет, все очень просто. Американцы в этом плане, ну, по крайней мере, до последнего времени были людьми абсолютно, так сказать, прагматичными и честными. Или было, или не было. Если ты расследовал и утверждал, что что-то было, а его не было, то ты мошенник. И вот это они не прощают, по крайней мере, раньше не прощали. А другие события я бы как бы уточнил немножко, да. Я считаю, что выборы Зеленского, это все-таки не стало событием. Для меня событие, да, это обмен пленными, это освобождение с обеих сторон, вот прекращение этой абсурдной ситуации, когда украинские моряки сидели здесь, да, а, значит, Кирилл Вышинский сидел в Киеве. Это мне напоминает фильм Бюнюэля «Ангел-истребитель», когда люди почему-то внушают себе, что они не могут выйти из какой-то комнаты, да, и вот они там сидят, разводят огонь. Там,
еще синдром выученной беспомощности есть такая штука.
Да, совершенно верно. Вот этот абсурд прекратился. Что же касается того, что, так сказать, какие-то кардинальные прошли перемены на Украине, ничего подобного.
А
по сути дела, та же самая идея, да, та же самая идеология остается, а кураторы Украины западные, они позволяют, как у себя дома, менять лица. Они позволяют менять лица, но они не позволяют менять политическую линию.
Смотрите, а не получается ли, Дмитрий, что здесь у нас вообще, ну, так сложилось в информационной политике в нашем государстве, как я думаю, что и там, в Соединенных Штатах тоже такое присутствует, мы несколько, когда говорим говорим, например, про там, президента соседнего государства, мы привыкли злорадствовать. Мы говорим, да что это такое, да какой-то комик, да пришел и так далее. Но все-таки, мне кажется, это ну, немножечко странно, потому что мы признали, как государство Российской Федерации признало президента Украины Владимира Зеленского.
А
с ним встречаются президенты. Да, с ним встречаются, соответственно, там, нормандский формат и так далее. Но то есть, скажем так, это не мешает, потому что вы все-таки там очень много зарубежной прессы анализируете, и все. Это не мешает нам воспринимать все с холодной головой и как бы рассуждать по-нормальному. А то получается, что мы сначала вот это вот злорадство, ирония и сарказм, и на это накладывается, что нам с вами необходимо обсуждать действительно серьезные вещи, как разрешить новый кризис в Донбассе.
Ну, я абсолютно, меня абсолютно не интересует, если честно, профессия Зеленского. Да? Самые разнообразные люди становились президентами. Угу. Проблема не в его профессии, даже не в его прошлом. Проблема в том, что он пришел под лозунгами замирения в Донбассе.
Как миротворец хотел быть,
как миротворец. А в течение нескольких месяцев, после короткого периода такой неопределенности, когда он говорил противоречивые вещи, сейчас он практически перешел на те же позиции, которые были у Порошенко. То есть требования те же самые.
Да.
Значит, сначала мы, Украина, контролируем границу, потом выборы в Донбассе, амнистии или что там вы еще записали в этих самых Минских соглашениях. Но это просто невозможно, потому что Украина уже несколько лет назад отключила Донецкую, Луганскую воду, газ, электричество, не говоря уже о пенсиях. Да? Если они станут на границе, а вода, газ и прочее идут из России, сколько города-миллионники, два города-миллионника продержатся в таких условиях? Да меньше суток. Да? Какие бы герои их не защищали, если городу отрезать электричество и прочее, он сдастся, конечно. Вот, поэтому эта вещь неприемлемая для, скажем так...
ЛДНР, вы
имеете, ЛДНР, да, они на это не пойдут, и они не согласятся, чтобы Москва на это пошла. И в итоге мы опять оказываемся в том же тупике. То есть получается, что с Зеленским прогресс какой? Все-таки то, что я сказал, обмен пленными, это очень важно. И второе, это, ну, хотя бы начались разговоры, начался какой-то диалог, да? Но я вот такой человек, я не люблю диалог ради диалога. Мне кажется, что ситуация настолько абсурдная, болезненная,
а что ждет?
Глупая, что я, кроме диалога, я хочу результатов, да? А результатов Зеленский не дает. И тут абсолютно я не злорадствую, у меня просто, знаете, ощущение вот человека, которому вогнали, да, что-то больное, болезненное, я не знаю, в живот, в рот или еще куда-то. Вот идет какая-то бессмысленная боль, да, и она не прекращается.
Смотрите, есть другой вариант того, что происходит. Как бы, ну, во-первых, ну,
а злорадствовать я не злорадствую, совершенно.
Да, есть призыв определенный, ну, не призыв даже, а вы все-таки лингвист и понимаете, да, что вот разница между там, когда мы говорим обмен пленными или обмен удерживаемыми лицами. Ой. Потому что все-таки, когда речь идет об...
Когда пусть мы называют говорим... как хотят.
А, все-таки
политические
вы здесь
заключенные.
Никак.
Я, знаете, вот я в этом плане, опять же, прагматик. Вот человек хочет воссоединиться со своей семьей.
Да.
Он никого не убил, ничего не украл. Отпустите его. Вот, очень просто. Так же, как и наши моряки, которые вот на этом Сейнере Норт и на значит, этом академике Погодине. Ну, абсурдная ситуация. Понимаете, границы между Россией и Украиной, вот там, где ее провел административный Советский Союз, исторически никогда не было. Это очень странная ситуация для тех людей, которые там живут. Вот. Но все-таки, чтобы не углубляться совсем в эту тему, да, я просто объяснил, что я не злорадствую. Кстати, западная пресса, она злорадствует только над своими идеологическими противниками.
А как же?
Своих союзников...
Так.
Она им прощает все. И
нужно вы думаете, это что-то уникальное в этой
нет,
жизни?
Нет, это именно последние годы. Вот для меня, например, очень интересна была ситуация с Бутиной, да? Ну, тоже одно из событий этого года.
Да.
Она была арестована в прошлом году, но выпустили ее, и суд был в этом году.
Да.
Понимаете, обычно вот они стоят за права женщин, значит, за то, чтобы не разглашать личную информацию, там, как вы смеете оскорблять женщин и так далее. Вот с ней это была какая-то вакханалия, да, значит, совершенно бесстыдно писали в газетах. Мы обладаем сведениями, что она с этим спала, с тем спала, с третьим спала, значит, очевидно, со шпионскими целями. Это был очевидный двойной стандарт такой, да, потому что...
Тактика информационной кампании.
Ну, это меня убивает. То есть, понимаете, нынешняя западная идеология, я ее называю ультралиберализм, да, она немножко напоминает в этом плане большевизм, да, на поверхности очень хорошие лозунги, защита меньшинств, права женщин и так далее, все прекрасно. Но когда они борются с теми странами, которых они считают противниками, вдруг все меняется. Вдруг оказывается, что эти интернационалисты, глобалисты вполне могут, значит, сотрудничать с украинскими крайними грубыми националистами, с такими же националистами в Польше, с мусульманскими фундаменталистами в Китае, вот этот самый Синьцзян-Уйгурский район, да, с, ну, извините, просто фашистами в Хорватии против сербов, да. Это не значит, что противники хорошие, да, но вот это лицемерие, когда говорится... одно, а делается реально совсем другое. Кто бы мне что ни говорил, но оно не вообще... всегда было свойственно
политика
Западу.
Политика — это вообще не удел святых все-таки людей.
Не удел святых, но все-таки не до такой степени цинизма, как в этом году. И еще да. вот несколько просто Давайте. Уточнить. Значит, все-таки провал дела Мюллера, да, значит...
Что у вас там?
Выборы, не выборы, а именно обмен пленными, я считаю, был событием. Безусловно, желтые жилеты и Гонконг, причем именно вот так, вдвоем, да, потому что насколько Запад пренебрегал...
Уши Госдепа, вы считаете?
Не уши Госдепа, нет, уши, потому что в этом, это характерно было для прессы всех стран, в том числе и тех, которые очень далеки от США, была тотальная, почти полная поддержка гонконгских, так сказать, протестующих, да, в том числе, когда они начали переходить, просто вот, поджигали человека там, да, и всякие прочие вещи. Насильственная, так сказать, часть тоже не испугала. И игнорирование и антипатия к желтым жилетам во Франции. То есть смысл такой, что есть хорошие протестующие, есть плохие протестующие, и протестовать против вот нашей глобалистской системы, против ЕС, США, так сказать, против Запада нельзя, а вот против проклятого Китая можно. И это было настолько очевидно, потому что в этом году они, ну, разошлись во времени там буквально на несколько месяцев, но это в течение года было.
Ну, во-первых, здесь еще стоит, наверное, разницу, вот какое во внимание принимать. Во-первых, желтые жилеты – это все-таки и вообще протестное движение там в Европе, во Франции – это часть политической культуры. Ну, как бы желтые жилеты прошли, да, ну что, мэр Парижа в власти, там, Макрон в власти, все. А когда речь идет о событиях каких-то немножечко в другой части земного шара, где политическая культура несколько иная, на это сразу же, конечно же, обращает внимание, и плюс считается, что это может стать элементом дестабилизации целого государства. Но такого же не вышло.
Ну, смотрите, что получилось. Если посмотреть по результатам, во Франции погибло несколько человек. Несколько десятков искалечено. То есть по степени жестокости действий полиции, да, Франция переплюнула Гонконг
намного.
Полицейские
убили.
Полицейские просто, да, было несколько случаев. Там, может быть, они не хотели, так сказать, убить, но просто люди погибли, да, во время этих протестов. В Гонконге, вот я, так сказать, смотрел, таких не было выбитых глаз. Были синяки. Первое время полиция вообще, так сказать, пыталась их не трогать, да. То есть по степени жестокости получилось так, что западный мир превзошел, ну, скажем так, Гонконг – это не совсем часть Китая сейчас, это очень-очень автономная часть Китая, да.
Который борется за свою автономию.
Которая, нет, ну, получается по-другому, ведь тоже повод совершенно надуманный, потому что...
Житель Тайваня убил девушку, его хотели экстрадировать, и не получилось.
Нет, там была какая история, значит, любые уголовники, которые прибывают с территории Китая, тайваньцы – это отдельная история, они граждане другого государства. Да. Там был, значит, закон, принять закон, что уголовники, которые кого-то убили, что-то украли и ограбили в Китае, и, пользуясь тем, что практически безвизовый режим, да, с Гонконгом, да, уехали в Гонконг, чтобы их выдавать Китаю. С точки зрения такого гонконгского обывателя, да, вообще абсолютно правильное решение, почему его и поддерживало правительство гонконгское. Но студенты и протестующие увидели в этом шаг в сторону отдачи автономии. Да. Вот, и начался этот самый протестный марафон, да, причем власти пошли на уступки, сказали, ладно, ладно, хотя, вообще говоря, очень странно, да, как вот этот человек совершил преступление, да, он опасен, что Гонконг будет его у себя как-то судить, да, но он не может, потому что у него нет доступа.
Ну, считалось, что это была политическая проблема.
Это было очень странно, то есть, как бы, требования Китая в данном случае, такого материкового Китая, они были абсолютно легитимны, да, то, что потребовалось, была бы любая страна в такой ситуации. Вот, на это была совершенно неадекватная, так сказать, реакция. Вот, поэтому я вот выделил это, значит, все-таки желтые жилеты и Гонконг.
Так.
Что касается России, то мне кажется, вот мы еще не упомянули пожары.
Лесные вы имеете в виду.
И причем тут было что интересно, пожары по масштабам были обычными, то есть каждый год такое происходит. Где обычно была реакция в СМИ и общественная активность вокруг этих событий. То есть вообще этот год, он стал каким-то годом экологии, да, в России, необъявленным, да. Прекращено строительство полигона в ШИЭСе благодаря общественной активности. Угу. И огромное влияние, огромное внимание было именно к пожарам. То есть...
Наводнение еще было.
Люди... Ну, с наводнением... Наводнение у нас случается там вот этот весь регион, да, Юго-Восток. Он все время под угрозой паводков. То есть это тоже случалось много раз до этого. В этот раз просто, ну, президент поехал, да, буквально требовал там, да, значит, со стороны власти была такая необычная все-таки сочувственная реакция к потерпевшим. А с пожарами... Это, мне кажется, еще интереснее, это то, что как бы люди перестали воспринимать это как само собой разумеющееся.
Там еще проблема была в том, что пожары были не настолько близко к населенным пунктам, и просто города покрылись смогом.
Поэтому, ну, у нас же это тоже было уже многократно, да, и терпели, потому что ожидали, что это, ну, как бы неизбежно и так далее. А вот в этот раз люди требуют чего-то, да, каких-то действий, которых раньше не требовали.
То есть
требовали.
Вы считаете, что в 2019 году произошли какие-то такие события, которые могут стать реперными точками для, я не знаю, изменения вообще какого-то конструкта российского общества?
Ну,
или что?
Я бы не сказал прямо, что вот такие реперные события, но очевидно, что общество начинает в области экологии и вообще качества жизни предъявлять требования. И это, наверное, нормально.
Поэтому Грета Тунберг человек года по версии Time.
Ну, это вот как раз одно из самых сомнительных решений года, да, по нему.
Ты пиар.
По поводу него было очень много споров, там помянули Тайму, что он в 38-м году Гитлера делал человеком года, в 42-м году Сталина, вот. Но Тайм, он занял такую позицию, как бы, что когда мы объявляем человеком года, это не Нобелевская премия мира.
Да.
Это не значит, что мы к нему положительно относимся. Мы отмечаем тех людей, которые повлияли на события.
А повлияло на события, как вы считаете?
Ну, по крайней мере, что-то такое взорвалось просто в обществе, да. Угу. Может быть, я бы не сказал, что абсолютно положительно повлияло, потому что, знаете, что произошло в этом году? Просто обострились противоречия между, скажем так, экологистами, экологически активной такой, да, частью общества и большинством. Потому что экологисты, они разные, да, но молодежная часть, вот, которую как раз представляет Грета Тунберг, она немножко к этому инфантильно относится. У нас об этом тоже мало писали с критической, так сказать, стороны.
Нет, но у нас как раз было очень много.
Американский критики. Журнал National Review, он просто посмотрел вот эти лозунги этих школьников, которые там бастовали, не ходили на занятия.
Да.
Лозунг такой: мы хотим, чтобы глобальное потепление прекратилось завтра. То есть National Review
письмо
написал...
Письмо Деду Морозу пишем сейчас, чтобы завтра прекратилось.
Да,
понятно.
Он написал, что это детское отношение. Когда возникает какая-то проблема, надо просто надавить на взрослых,
да,
и она решится. Шантаж, потому что взрослые могут все. Ага. Они только прикидываются, когда они говорят, что не могут. Да? Поэтому вот эта речь Греты Тунберг, вы нас подвели, you failed us, да?
Да,
и
да,
как
да.
вы посмели... Это на самом деле в краткой форме, и это то, что дети предъявляют взрослым, когда у них возникает какая-то проблема. Вот. Можно к этому относиться хорошо, можно к этому относиться иронически, но это в обществе возникло и обострилось в этом году.
Вот это интересно, кстати, потому что очень многие сравнивали Грету Тунберг с девочками, которые, значит, писали в России, девочка писала американскому президенту, в Америке писали, знаете, писала девочка сюда.
Саманта Смит
писала сюда.
Катя Лычева писала туда.
Вот. Вот этот вот образ детей, который снова появляется, это как бы последний аргумент, потому что, ну, знаете, как против лома нет приема. Все. С другой стороны, когда журнал «Тайм» объявляет кого-то человеком года, речь действительно не об этом человеке, а речь идет о том, что человек становится неким явлением, которое способно что-то потом поменять, да, иметь какие-то последствия.
Ну, то, что у «Тайма», кстати, там другой момент, очень сомнительный. Он объявил такую даже номинацию «Хранители года». И «Хранители года» у «Тайма».
Что надо хранить?
Вот они, значит, хранят, так сказать, нас от всяких бед. Это оказались те люди, которые вот настучали на Трампа. Значит, этот самый Виндман, Фиона Хилл, его сотрудники его штаба, которые выступили, значит, типа «не могу молчать», у него был разговор с Зеленским,
вот,
очень
вот,
подозрительный.
Да, тоже
вот это ужасно.
Почему?
Ну, потому что они, конечно...
Кто написал 4 миллиона доносов, мы это вспоминаем.
Они никакие не хранители, потому что разговор был действительно нормальный, и Зеленский не жалуется, он не жалуется не потому, что... Потому что действительно ему не о чем жаловаться. Вот. Во-вторых, совершенно безобразная кампания вокруг этого, именно политическая, да. И, в-третьих, они ничем не рисковали. То есть вот этот человек, имя которого все знают в США, но его нельзя называть, даже не знаю, будем его называть или нет, он же на территории военной базы находится. То есть когда он настучал, да, отправил это в газеты, все за него встали, все, значит, демократы. То есть, по сути дела, люди, которые держат реальную власть в Соединенных Штатах, и его поместили с семьей на военную базу, чтобы с ним ничего не случилось. Сравните с судьбой Сноудена, за которым гонялись по всему миру, да, чтобы его посадить не на военную
потому
базу.
Потому что Сноуден как бы он от общества, а этот человек он от, как это, от одного из лагерей спорхозяйствующих субъектов.
Нет, потому что Сноуден пошел против вот этой идеологии, против этой глобальной системы. Причем, это моя любимая мысль, она многих удивляет, Сноуден практически повторил траекторию Солженицына. Знаете почему? Смотрите, Солженицын, кстати, в чем был подвиг? Он мог сидеть в шарашке. Он нарочно отправился в лагерь, чтобы увидеть, как все происходит. В этом был подвиг. И он об этом написал. Ну, так, как тогда могли. Он не мог фотографировать, он написал впечатление. Сноуден живет в другую эпоху, когда роман в письмах никому не интересен. Интересна реальная переписка, которую вы там вываливаете, да? Вот, то есть он новыми средствами отразил жуткую вещь, вот эту систему слежения. Дальше реакция государства, что Советского Союза при Брежневе, что США при Обаме. Реакция государства. Первое. Это правда, но это нетипично.
Так.
Вот брежневские времена говорили, да, вообще-то были эти лагеря, да, значит, но это же не вся правда, мы же намного больше. Второе, было обвинение, и то же самое говорили про Сноуден, да, следили, да, сотни миллионов перехваченных, записанных телефонных разговоров и в США, и в Европе, но это же нетипично, вообще-то мы другие. Второе, почему он не пошел к властям? Значит, Солженицына ругали, почему не пошел в ЦК КПСС,
а
КГБ.
А вот где параллели вы видите,
вот бы, да. А Сноудена ругали, он же работал в этом самом ВНБ. NSA, да, в ВНБ. Почему он к начальнику ВНБ не пошел со своей бедой? Почему он не пошел к своему конгрессмену, это говорили, на полном серьезе?
Образ маленького человека, помните,
да,
у нас в литературе?
Да, не пошел по той самой причине, что они оба не маленькие люди. Они понимали, что они придут с этими жалобами, там эти жалобы и останутся. Вот. А второе, значит, у Брежнева же стояла дилемма. Арестован был Солженицын в Москве. Что с ним делать? Его обратно в ГУЛАГ отправить или на Запад? И Брежнев, нужно отдать ему должное, да, в этой ситуации он предпочел отправить на Запад. У Обамы ситуация была лучше. Его Солженицын уже за границей. То есть просто можно от него, так сказать, отмежеваться и все. Нет, Обама сделал все, чтобы его арестовать и отправить в свой американский ГУЛАГ.
Тогда уж Ассанжа еще можно вспомнить, прям 20 секунд.
Это случилось именно вот в этом году, и я считаю, что, конечно, его арест и его заключение – это одно из самых печальных событий года. Цель-то ведь какая? Запугать. То есть они показывают, вот смотрите, вот они самые знаменитые, да, Ассанж, Сноуден, о них знает вся планета. Вы не попробуйте их подражать. А вас узнает вся планета, но у вас будут такие неприятности.
На политический престиж объективно это влияет внутри? Я не говорю снаружи, внутри, как вы считаете?
Конечно, влияет. Конечно, влияет, но люди часто не могут обобщить, что же их, чем же они недовольны, чем привлекательны, тот же Ассанж и Сноуден. Так же, как у Солженицына среди поклонников были и коммунисты, и монархисты, значит, и православные, и неправославные. Люди просто недовольны, и они сочувствуют человеку, который вывалил правду, да?
Давайте после новостей продолжим. Дмитрий Бабич у нас в гостях, редактор лингвист-портала «Иносми» в составе агентства «Россия сегодня». Сейчас информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Всем еще раз здравствуйте. Дмитрий Бабич с нами, редактор-лингвист портала «Иносми» в составе агентства «Россия сегодня». Подводим итоги 2019 года, пытаемся понять, а чего нас ждет в 2020 году. И так случилось, что мы в контексте, конечно, рассуждаем, а чего писала зарубежная пресса и чего писала наша пресса. Да. Вот мы с вами закончили про, значит, Ассанжа и году, да. Сноудена. Вот, и у меня другой момент. Я периодически... захожу на «Иносми» и смотрю, мне любопытно просто сама подборка вообще того, что переводится, того, что выдается. У меня нет вопросов по поводу там, значит, «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», каких-то ключевых газет, «Жень Бинжибао» какой-нибудь, что-то такое, да. Вот, но у меня возникают вопросы, когда, значит, берется публикация, какой-нибудь вот этот «National Interest», у нас очень любят его просто цитировать, постоянно вылезает этот журнал, и там что-то такое вот очень, если «Вашингтон-Пост» — это что-то очень антироссийское часто бывает, что National Interest — это что-то очень пророссийское. И как бы я, честно говоря, ну, у меня возникает определенные сомнения, по части чего они ангажированы ли это.
Ну, еще National Interest, если вы обратили внимание, если они пишут о каком-то оружии, то это просто какой-то страшноватый детский подход. То есть вот у них есть такая страшная машинка.
Царь-бомба,
а у нас такой страшной
такое.
Машинки нет. И вот они поэтому опасные. Но да. У нас сейчас появится другая машинка, которая позволяет там убивать человека вообще какими-нибудь лучами. И это все чудесно, да? Нет, просто National Interest – это одно из изданий, где просто очень большой разброс мнений. Вот. Там поэтому. В том числе есть и статьи очень антироссийские. «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан». Да? Почему они, конечно. Кстати, более-менее в открытом доступе, вам не надо платить? «Гардиан» вообще, так сказать, рассказывает. Это газеты идеологические. Это газеты вот именно такого глобалистского ультралиберального направления, которое готово, чтобы, ну, как бы поддержать вот эту свою идеологию, да, они готовы предоставить людям свободный доступ. И это очень интересно. Они, как
так у
правило...
меня в телефоне «Вашингтон-Пост», я тоже за нее не плачу.
Вот, «Вашингтон-Пост» тоже относится к этим газетам. Вот я могу вам перечислить газеты, которые можно, так сказать, бесплатно, причем известные, так сказать, с репутацией, с большим количеством корреспондентов. То есть информация вот в таких, ну, чисто фактических вещах, она проверена. Да? Но в ней, конечно же, Россия очень плохая, Китай очень плохой, Трамп плохой, а хорошая Обама, Клинтон.
А чем, вот смотрите, а чем это отличается от того, что у нас по нашему телевидению на ток-шоу происходит? У нас что, Зеленский плохой, Трамп как бы сначала вроде бы был наш, но сейчас что-то как-то не очень, вот, и все остальное. И набор хороших тоже понятный.
На ток-шоу там, как я понимаю, всякий раз присутствуют вот эти товарищи. Некоторые говорят там, что они какие-то засланные казачки или еще что-то, но я вот могу вас уверить, как человек просто... религиозно читающий украинскую и польскую прессу,
так.
Вот то, что говорит какой-нибудь Ковтун, вот в газетах у них это и пишут, да, вот нам не нравится Якуб Корейба, да, или там до него был Томаш Мацейчук, они говорят то, что пишут польские газеты, вот если вы прочтете какую-нибудь газету выборче, вы услышите то, что говорит Кариба. Если вы прочтете газету польскую, вы услышите то, что говорит Муцийчук. Нам это кажется странным, безумным, да? Но это так. И они представляют реально ту точку зрения. А в американском эфире вы не услышите, чтобы пришел какой-нибудь... Они уже даже Дмитрия Саймса не берут, да, потому что он воспринимается как сторонник это России. Не... Как Стивена Коэна не берут.
Вот, вот интересно проанализировать именно с такой с журналистско-редакторской точки зрения то, что пишут, например, наши прессы, то, что пишут зарубежные прессы. Вообще вот это вот информационное поле. Мы же много говорим с вами о вот элементах информационной войны. Вашингтон-Пост недавно выдавал тоже статью, что якобы, значит, вот этот сайберкомпом, да, называется история, вот это кибер, какая-то киберкомандование США.
Американская готовится
к информационной кампании.
Войне просто,
да.
Отсечь там, да.
Вот, вот. А это мы... Правда. У вас не складывается впечатление, что мы в информационном поле вообще общемировая тенденция к упрощению идет. Вот больше эмоций, и как будто бы за этими эмоциями, мы с вами в предыдущей полчасовке говорили об этом, за эмоциями немножечко вот это нивелируется сама значимость конструктивизма какого-то.
Нет, эмоции все применяются в определенных целях. Это так. Я заметил давно. Мы, кстати, по этому поводу, спасибо, что напомнили об эмоциях, тоже одно из событий, это, конечно, вот эти грузинские демонстрации и кризис, возникший.
Да.
Так же, как и гонконгские протесты, из ничего. Ну что такого произошло? Приехал депутат Российской Думы, который приехал на православный форум, и он должен был по ротации, значит, председательствовать, он сидел в парламенте. Из-за этого несколько недель, значит, этих самых протестов, столкновений с полицией, тоже несколько искалеченных. Понимаете, я могу вам сказать со стороны Запада, да, про нас тоже могу говорить, но это долго, и у нас как бы в этом плане все более плюралистично, у них все более вот в этом направлении ультралиберально. Ну, то, что я вам сказал про газеты, вот вы можете зайти на «Эль Паис» бесплатно, вы можете зайти, значит, «Гардиан» бесплатно, вы можете зайти «Дойче Цайтинг», «Ди Вельт» почти бесплатно. Это все газеты либерального вот такого направления, вот глобалистского. Вот, Обама, Меркель, Клинтон, и муж, и жена. Это вот что ли, глобалисты такие, да? Вот, смотрите, как используются эмоции, как подавалась, скажем, грузинская вся эта история в американской прессе. Казалось бы, чисто ксенофобская вообще-то история. Ну, что такого? Человек приехал, ну хорошо, выгоните его там, значит, пересадите. Но что вы из-за этого устраиваете, значит, требования отставки правительства и пытаетесь ворваться в этот самый парламент? Но газеты, в том числе либеральные, которые вот выступают за миграцию, за, значит, то, чтобы меньшинства все присутствовали, они это поддержали, они сказали, что это вот и есть грузинский национальный дух, это прекрасно, значит, нас только беспокоит грузинская православная церковь, но и, слава богу, ее удалось отодвинуть. Смотрите, как используются эмоции, значит, вот есть эта идеология, на самом деле, ультралиберализм, она как бы вульгаризирует хорошие лозунги равенства женщин, поддержки меньшинств.
Равенство женщин с кем?
С мужчинами, конечно.
А, я подумал, вот. С кем еще равно?
Равенство, ну, имеется в виду, просто я уже, видите, как человек, читающий западную прессу, когда я слышу equality, да, equality of genders, мне уже ясно. Да,
понятно, так.
Вот. Хорошие лозунги, так же, как у социалистов-коммунистов тоже, великие социалистические идеи 19 века, во что они превратились у нас, да, если Марксу показать Берию и сказать, вот это вот и есть коммунист 20 века, ну, Маркс упал бы в обморок,
наверное,
да?
Если Клари Цеткин и Розер Люксембург показать женщин, которые сейчас позиционируют себя как современные феминистки, не все, безусловно, наверное, тоже у них вопрос возник.
Ну да, в том-то и беда, что вульгаризация хороших идей.
Хорошо.
Вот, вульгаризация. И вот эта вульгаризация, вот эта вульгарная, я ее называю ультралиберальной идеологией, не путать с настоящим либерализмом, да, он, этот ультралиберализм, он использует какие эмоции? Во-первых, значит, угнетение, чувство угнетенности, да?
Обида.
Обида.
Еще, да.
Женщины, вы столетиями были угнетены. Причем это вовсюду проникает, вот сейчас появляется...
Даже если вы не были угнетены, вы все равно чувствуете себя угнетенными.
Вы не были, ваши предшественницы были угнетены. Сейчас появляются потрясающие вещи, там типа, хватит писать про Александра Македонского, у него была сестра, почему мы о ней ничего не знаем?
А, ну вот. Да-да-да.
Надо написать о ней.
Так.
Значит, Ну, это, ладно, как бы наука, хотя вообще это очень интересно. Вот все такие резкие радикальные идеологии, они во все лезут. В науку, в спорт, это все, все обязательно про них.
Так.
Вот. Кстати, в этом отношении тоже событие года, вот все-таки это запрещение на 4 года. Кто бы мне что ни говорил...
ВАДА вы имеете в виду?
Безусловно, спорт. Да, решение ВАДА, ага. Поддержанное, судя по всему, Олимпийским комитетом международным.
Так.
Это тоже связано, конечно, с политикой и вот с этим общим давлением.
Так спорт, на... если спорт, это и сублимация все-таки военных действий. Поэтому, если есть да. такая... Но, с другой стороны, Дмитрий, люди, которые, но например...
Да, я вам напомню, давайте. Все-таки не всегда спорт сублимация военных действий. Когда Запад был, как скажу так, более нормальным в 60-е и 70-е годы, такого не было.
Было...
И да. было вот как, знаете, было как. Вот в 80-м году была вот это бойкот Московской Олимпиады. Поехали многие атлеты западные, все равно их никто не смог удержать. И когда они ехали, их коллеги никогда их не осуждали. Не говорили, что вы плохие, предатели, вас надо там, значит, отлучить. Угу. Или там, наоборот, советских атлетов надо всех отлучить. Атлеты сами дружили, да. А сейчас вот, что мне неприятно с этой историей, вот эти призывы коллективные всех американских атлетов, всех британских, отлучить россиян от игр, да, от любых, это же требования атлетов, да, это не политики говорят. Вот это вот меня...
Но пугает. Есть другая история. Смотрите, в этой части то, что мы с вами обсуждаем и трактуем те события все равно, и это уже часть, мне кажется, информационной политики и вообще политики российского государства, говорит, что а это вот они так сделали, а мы на самом деле ни в чем не виноваты. Но другое дело, если есть правила определенные, спорт высших достижений, это все-таки борьба химпрома. Одного химпрома с другим химпромом. Если была такая история, да, то почему, например, нельзя было заранее договориться, что там такой-то препарат принимают, тра-та-та, вот давайте его внесем. Заявительный характер.
А вот заранее договориться с идеологией, которая считает себя лучше вас, невозможно. Она
это все-таки идеология,
потому
что мы упускаем какие-то?
Безусловно, это идеология. А с нашей стороны
да.
Это как раз у России-то нет идеологии сегодня, на самом деле. Это, я бы немножко вас поправил, это только радикалы говорят, там, какому-нибудь Дмитрию Губерниеву, ничего не было, да, основная линия была, да, угу. было, и мы постараемся, да, вы нас, пожалуйста, поймите, мы постараемся все сделать хорошо, мы вас пустим, мы исправимся, да,
но
мы неплохие.
Года прошло уже.
4 года прошло, и речь идет ведь по количеству вообще спортсменов, пойманных на угу. допинге, Россия на 5-м месте, после Бразилии на 4-м месте, США и других стран. Речь идет о том, что не дали полностью, значит, как-то что-то там что-то делали с базой 2012-2015 года. Но это предыдущее поколение спортсменов раз, а второе, с чем сравнивают? Сравнивают с компьютерной базой, которую увез перебежчик, которого мы даже не знаем имени, да. Вот, это, конечно, событие, тоже одно из событий года, с ВАДА, очень негативное, очень негативное. То есть, вот, самое интересное здесь для меня, это реакция России, да, Если не признавать это идеологией, да, вот это давление, да. а признавать, что это просто, ну, вот они недовольны, или, может, они там какие-то с нами конкурируют, тогда надо было придерживаться той линии, которой мы придерживались. Извините, конечно, недоразумение, мы исправимся и так далее, да. Если же это идеология, тогда надо бороться, потому что представьте себе, ну, как бы, ситуацию настоящей, вот мы просто, на самом деле, мы жили последние 50 лет в деидеологизированном обществе. Мы не в
каком помним, обществе?
Деидеологизированном.
Так, а нужна идеология, считаете?
Я не хочу сказать, что нужна, нет. Я что имею в виду? Мы не понимаем, какую огромную роль идеология может играть в обществе. У нас, вот то, что мы видели, mm-hmm. Наше поколение, 60-е годы, даже 70-е, это был уже свет потухшей звезды.
Mm-hmm.
Реально идеологическим государством Советский Союз был в 20-е, 30-е годы, когда его руководство и огромная часть населения верили вот в этот самый коммунизм.
Когда еще другие страны не признавали, кстати, Советского Союза.
Да, и не признавали да. спорт, его не пускали. И Советский Союз по этому поводу не огорчался. Он говорил, какие-то буржуи там, значит, спортом занимаются. У нас свой спорт. Вот мы, когда весь мир будет коммунистичен,
что мы прям будем... вот хорошо, в 2022-м условно мы тоже будем действительно думать про свою альтернативную Олимпиаду, прочее. Я понимаю, что история имеет свойство быть цикличной, наверное. Но как бы к чему мы идем-то тогда дальше?
Вот я могу вам предсказать, что будет.
Да.
Давление с их стороны, чем больше мы будем извиняться, говорить, что мы изменимся, чем больше мы будем вводить всякие нормы, они будут находить другие поводы, так, чтобы нас не допускать на эти игры. Большая часть статей, кстати, про все эти вещи, да, угу. Особенно в начале, когда мало было информации от ВАДА, они были вообще не про допинг, они были вот про что. Так. Путину нравится спорт, он на нем строит, значит, российское общество. Вот надо туда и ударить, вот надо их не пустить, чтобы ему было плохо, и он не мог больше повышать свой престиж в России на спортивной теме. Вот, это был лейтмотив. И когда только выступил первый раз вот этот Ричард Макларен, я периодически говорю с BBC и с другими, значит, радиостанциями, ну, по-английски, там, французски. Он еще не кончил свою презентацию, да, значит, он еще не кончил говорить, еще ничего не ясно. Они мне уже звонят и говорят, ну, есть же неопровержимые доказательства, почему вы думаете, Россия их не примет? Я говорю, ну, подождите, вы же не видели этот доклад. Да. Почему вы так уверены? Да ладно, значит, было же, было, давайте, колитесь. Вот, это абсолютно идеологическая.
Ну, получается, что мы действительно сейчас вступаем в такую эпоху, когда вот чем громче ты закричишь, тем, вероятно, тебя услышат. А спокойные, аргументированные ответы, споры и так далее, это уже не работает. Это надолго, как вы считаете?
Ну, с их стороны надолго. Дальше все будет зависеть от того, как на это отреагируют. Если мы поймем, что это надолго, и что это не аберрация.
А мы не поняли это все?
Мы не поняли. Мы не поняли. Это вот еще одно событие года, значит, да, самый Северный поток. Да.
А, со швейцарцами.
Со швейцарцами,
да,
ну, последнее событие. Угу. Да. Какова была логика и «Газпрома», и президента Путина? Почему они верили, что и Южный поток дадут сделать, и Северный? Экономически очень выгодная Западу штука, да? То есть это лучше, чем колония. Чтобы качать нефть из Алжира, французы строили трубопроводы. Представьте себе, Алжир бы сам построил им трубопровод и качал бы им нефть, да? Мы сами строим за свои деньги этот трубопровод. Все очень выгодно. Берите. Не берут. Южный поток был погублен. Не столько усилиями США, сколько усилиями Евросоюза. Не отдельных стран, да, а именно структуры. Угу. Вот. А почему, я могу сказать, если отключается газ в Болгарии, народ идет буянить в Софии, на Центральную площадь, и требует отставки правительства. Он не едет в Брюссель или в Вашингтон там разбираться, у него денег нет. Вот. То же самое с Северным потоком. Очень выгодная, значит, экономически для всей Европы, особенно для Германии, сделка. Но сначала саботаж со стороны Дании, явно как бы поддержанный Евросоюзом,
потом
США.
Потом,
значит, сейчас эти санкции США, они вообще абсолютно незаконны, потому что США никак в сделке не участвуют. Участвуют российские и европейские фирмы. Вы вообще...
Ну, фирма-то ушла, Allseas ушел.
Почему? Потому что США пригрозили им конфисковать все их активы в США, значит, ну, страшными карами пригрозили. Это абсолютно незаконная вещь. Представьте себе, что мы, да, нам не нравится сделка, там, не знаю, между Венесуэлой и Перу, да, и мы скажем Перу, так, если вы эту сделку проведете, мы все ваши банковские здесь активы арестовываем и вообще...
Я понимаю, но здесь другой момент был, Дмитрий, когда мы понимали, что вот эта история там сложно продвигается и так далее, возникает очевидный вопрос, а почему не подстраховались? Теперь там Дмитрий Медведев говорил, что да, в 2020 году, наверное, теперь уже не успеем, потому что у «Газпрома», конечно, есть альтернатива, это вот эти вот там два судна, по-моему, есть.
Я могу вам сказать, почему не подстраховались, почему? Потому что мы не верим во враждебность, грубо говоря,
а
Запада.
А мы что, дружить любим, что ли, больше?
Нет, мы надеялись на нормальные деловые отношения. Мы считали, что это вот деньги, экономика, партнерские какие-то, так сказать, там вещи. А здесь чистая идеология. Я вам объясню, по какой логике они действуют. Это об этом масса статей. Масса статей о чем? Да, этот российский газ выгоден. Да, это вообще хорошая вещь.
Это элемент управления со стороны России.
Но мы же дадим им деньги... а на эти деньги они построят ракеты и смогут от нас защищаться. Ну, они говорят, на нас нападать, да, хотя это смешно, у России военный бюджет в 14 раз меньше, чем у США, и в 18 раз меньше, чем у НАТО, mm-hmm. да, на кого мы будем нападать. Вот, это то же самое, чтобы было понятно, да, когда у нас была идеология тоталитарная настоящая, и у нас в нее верили в 20-е, 30-е годы, была такая вещь. У нас внешней политикой занимались два ведомства. Был Народный комиссариат иностранных дел, да, предшественник МИДа. Там сидели нормальные люди, вот этот Чичерин, который хотели торговать с Германией. И был коммунистический интернационал, который возглавлял Зиновьев, да, угу. Григорий, и который занимался революцией по всему свету, сменой режимов.
А, понятно.
И они постоянно собачились, они постоянно сталкивались, потому что Никит заключал сделки, угу. А коммунистический интернационал говорил, вы что, хотите им дать наши деньги? Вы им хотите дать нашу древесину, нашу нефть? Это же буржуи, они же на это построят армию. Нельзя, надо там делать революцию. Вот основная цель. То же самое сейчас у Запада в отношении России. Есть бизнес, который говорит, угу. слушайте, с 66-го года газ качали и качали, так. при Брежневе качали, который уж, наверное, тоталитарнее Путина, да? А им говорят, нет, нельзя, вы, значит, будете качать этот газ, вы будете платить им деньги, вы будете их подкармливать их режим. Нет, 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 это нужно прекратить. И это тяжелая ситуация. И когда вы говорите, почему не подстраховались, угу. вот если бы исходили из того, что с той стороны будет абсолютная идеологическая враждебность, может быть, мы бы и подстраховались.
Так мы живем в этом уже столько
пригнали
лет.
Бы этот корабль, да?
Мы же просто столько в этом живем уже. У меня было ощущение...
Живем мы не так долго в этом. Именно вот такая резкая смена парадигмы на Западе, да, и приход этой идеологии, это последние 10-15 лет.
Вот, смена идеологии, об этом же тоже много говорили. Был такой
на Западе, не у нас.
У нас как бы отвечали, ну, заочный спор произошел, например, между президентом России и, значит, Борисом Джонсоном в Великобритании, когда они говорили про кризис либерализма, что либеральная идея сама себя исчерпала. Тут еще выступил Эммануэль Макрон, который говорил про смерть мозга НАТО и про то, что Европейский mm-hmm. Союз должен как-то осознать свою самостийность и что-то с этим делать. То есть, понятно,
тоже событие
еще,
года,
тоже
да.
Тоже событие года, потому что там очень жестко ему, например, Эрдоган ответил, что, в общем-то, что это такое. Там даже
я бы сосредоточился сейчас Макрона в сторону, да, именно...
Кризис либеральных идей.
У Путина и Джонсона.
Джонсона, да.
Значит, Путин эту фразу про то, что либерализм не работает, он сказал на третьем часу разговора устало корреспонденту, который перед этим говорил с ним о массе других вещей. Он не хотел, в общем, этот вопрос угу. поднимать, да? За это уцепились сразу, потому что...
Какая наша с вами работа? Цепляться за слова, конечно.
Но почему? Почему они за это зацепились? Потому что он задел... самую чувствительную вещь. Дело в том, что ультралиберализм, вот нынешняя западная идеология, это первая жесткая радикальная идеология, которая себя не называет. Тут видите, как идет по увеличению лицемерия. Да? У меня был друг, американский историк Эрик Гольдхаген. Он, конечно, mm-hmm. намного старше меня, видел и нацистов, и коммунистов, знает 14 языков. Я его спросил, ну вот вы видели и нацистов, и коммунистов, какая разница? Он говорит, понимаете, у нацистов все было понятно. Вот мы сверхчеловеки, а они недочеловеки. И поэтому у них было очень четко, значит, враги, друзья. И если у них были союзники, то это были союзники. Если у них были враги, это были враги. Коммунизм, он говорит, понимаете, на поверхности дружбы народов, пролетарский интернационализм, помощь бедным, ну просто, ну идиллия. А внизу кошмар, да? А вот третья эта идеология, ультралиберализм, она даже себя не называет. Она
еще
говорит,
ее не
нормальность.
А может, ее не осознали еще?
Прекрасно.
Как вы
те люди, которые ее насаждают, продвигают. Все осознали, действуют совершенно осознанно. Но дальше что произошло? Да. Значит, Путин сказал, либерализм не работает. За это страшно уцепились. Начали ему отвечать. Это неправда, мы докажем,
наши
что
ценности,
это неправда.
Да.
Вот. А Борис Джонсон выступил в газете «Телеграф» с потрясающим заголовком. Я его запомнил. «Мы докажем Путину, что либерализм жив». Так. Выйдя из ЕС 24 октября вот прошлого года. Это был как раз тот самый дедлайн, крайний срок, когда они должны были провести жесткий Брекзит. В итоге оказалось, что он солгал, они не вышли, потому что Евросоюз не отпускает. Вот. Ну, вот сейчас посмотрим, выйдет ли он. Это еще вопрос, между
прочим. Но при этом он стал, в общем-то, главой
победил
партии,
на выборах.
Да, поэтому...
То есть ситуация уникальная, да, это очень интересно. Люди вот в США и в Британии, в общем, понятно, чего они хотят, чего они не хотят. Они не хотят ультралиберализма. Голосование за Трампа было не столько голосованием за Трампа, сколько против Клинтон и стоявших за ней кругов.
Конечно.
Протестное. То же самое Брекзит. Мы хотим уйти из ЕС, из этой, в общем, глобальной структуры. Ну, что происходит?
Антиглобализм?
Ну, такой английский, такой вот, да. Вот, так реакция со стороны властей. Так, вы избрали Трампа, это ничего не значит. Мы будем его импичментами
понятно,
снимать.
Да.
Так, вы проголосовали за Брекзит, это ничего не значит. Вы в нем останетесь столько, сколько
борьба,
будет надо.
Борьба
в
миров.
Евросоюзе.
Вам не кажется, борьба миров, борьба идеологии?
Борьба идеологии, борьба идеологии, это правда.
Я думаю, что будет нам, конечно, с вами еще о чем в 2020 году поговорить. Я думаю, материалов будет много, и на СМИ найдется работа, и Дмитрий Бабич снова будет в нашей студии.
Спасибо.
Редактор, лингвист портала и на СМИ в составе агентства России сегодня. Это была программа «Умные парни». Всем счастливо.